Бог дает еще нам эту возможность с Ним говорить, иметь это общение. Знаете, мы так в среду собираемся в основном для того, чтобы вникнуть в Слово Господне, для того, чтобы понять, в чем воля Божья. И знаете, я хотел бы сегодня вместе с вами рассуждать на такую тему, что воля Божья, она в том, чтобы мы возрастали в возраст совершенный Божий. Итак, тема, на которую хотелось бы сегодня рассуждать вместе с вами, это четыре ступени духовного возраста христианина. Четыре ступени. Я думаю, что мы часто говорим об этом, о возрасте, но хотелось бы так на некоторых моментах остановиться, потому что сегодня время такое, вы знаете, сегодня как никогда необходимо идти вперед, не оглядываясь ни по сторонам, ни назад. Сегодня нужно идти вперед к почести того звания, готовиться к встрече Иисуса Христа. Я прочитаю одно место, это, на этом месте будем основываться. Это первое послание Иоанна, 2 глава, с 12 по 14 стих. Первое послание Иоанна, 2 глава, с 12 по 14 стих. Иоанн пишет: «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали отца. Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божье пребывает в вас, и вы победили лукавого». Слава нашему Господу! Знаете, читая это место, иногда, может быть, кто-то трактует его, толкует, как то, что Иоанн пишет физическим детям, или юношам, или отцам, или отрокам. Но вы знаете, Иоанн, апостол, которого прозвали, дали такое прозвище, Богослов, вот, он не так писал, как иногда мы читаем. Здесь написано не про простых юношей, не про простых детей, не про простых отцов. Мы можем увидеть здесь четыре категории возраста. Этот возраст, он свойственен нам, ну, нам, как физическим людям. Есть детский возраст, есть возраст отроческий, есть юношеский возраст, и есть возраст, когда человек уже как созревший человек, отцовский. Я хотел бы на этом основании выделить эти четыре возраста, и именно что пишет здесь Иоанн, и какая характеристика этих четырех возрастов. Есть воля Божья в том, чтобы мы, как дети Его, возрастали в мужа совершенного. Потому что все, кто крещен Духом Святым, кто принял водное крещение по вере в Иисуса Христа, мы являемся кем? Детьми Божьими. И мы понимаем, что дети, ну это такое название, это не просто так, что человек родился свыше, и он уже совершенный. Мы понимаем, что есть, должен быть возраст какой-то. И если у нас есть дети, допустим, вот у меня есть четверо детей, да, старшему 10, вот, младшему 4, и мы наблюдаем, как родители, чтобы дети что, правильно росли, чтобы они правильно развивались, чтобы они росли, и чтобы мы наблюдаем за их развитием. О Боге сказано, что Он наш Отец, сущий на небесах. И знаете, Он лучше любого родителя наблюдает за своими детьми, за что слава нашему Господу. Он наблюдает, и знаете, для правильного роста ребенка необходимо очень многое. Необходимо, чтобы он физически развивался, надо, чтобы и питание правильное было, да? Чтобы он и кушал. И вы как родители, когда у ребенка нет аппетита, мы бьем тревогу, да, смотрим, почему он не хочет, может заболел. Мы переживаем. Насколько больше Отец наш Небесный переживает о нас, как о своих духовных детях. Он смотрит, почему? Почему, когда Он хочет давать нам духовное питание, когда Он хочет питать нас Словом Божьим, или когда Он предлагает нам общение с Ним в молитвах, Он знает, что от этого наш духовный человек, он растет. И когда у нас нету желания, допустим, пропадает этот аппетит, вкус к этому Слову Божьему, на собрание идти не хочется, и Бог смотрит, и Он тоже переживает, почему так происходит? Наверное, что-то произошло. Наверное, где-то болезнь прокралась. И Бог переживает за нас, как за своих детей. Поэтому я хотел бы так параллельное место взять, чтобы выделить эти четыре возраста, мы будем смотреть на них. Знаете, хотелось бы вместе с вами смотреть, я тоже смотрю на свою жизнь, тоже наблюдаю, как и моя жизнь протекает. И очень важно наблюдать нам самим за собой. Растем ли мы, возрастаем ли мы в Господе? Есть Иезекииля, 47 глава. Известная глава, часто проповедуется на это место, книга пророка Иезекииля, 47 глава. Здесь написано, что ангел, которого тут называют Иезекииль, муж, когда тот муж пошел на восток, то в руке держал шнур и отмерил 1000 локтей, и повел меня по воде, воды было по лодыжку. И еще отмерил 1000 и повел меня по воде, воды было по колено. И еще отмерил 1000 и повел меня, воды было по поясницу. И еще отмерил 1000 и уже тут был такой поток, через который я не мог идти, потому что вода была так высока, что надлежало плыть, а переходить нельзя было этот поток. Здесь написано о потоке, который течет из-под храма Божьего. Это духовное видение, которое переживал пророк Иезекииль. И вы знаете, вот эти четыре отмера, каждый раз ангел отмерял по 1000 локтей. Вот эти четыре отмера входа в эту реку, иногда мы молимся и просим, говорим: Господи, нам хочется плыть в этой реке. Мы понимаем, что это благодать Божья. Когда мы молимся, нам хочется плыть в этой благодати. Когда мы общаемся с Богом, нам хочется большего. Но интересный момент, что есть четыре отмера для четырех вот этих возрастов. И почему-то один отмер был, там воды было только по лодыжку. Не может человек сразу плыть. Постепенно Бог вводит нас в большее и большее переживание, большее благословение, большее откровение, в больший возраст. И каждый раз это конкретный какой-то отмер в нашей жизни. Конкретная мера. Иногда люди берутся, и так смотришь в церквях, иногда берутся за такие серьезные вопросы, за изгнание бесов, берутся пророчествовать, берутся трудиться таким серьезным духовным трудом. Но, друзья мои, здесь написано, что для труда должен быть конкретный возраст. Человек не может взять сам на себя. Потому что, вот мы смотрим на детей, допустим, детский возраст, дети всегда хотят быть кем? Взрослыми. Дети всегда хотят взять себе такую работу, уже идти что-то делать. Мы понимаем, он не может это делать, потому что он еще ребенок. Так само Бог смотрит на нас. И знаете, как важно нам сегодня правильно оценивать свое духовное состояние и тоже смотреть, а на каком же уровне я сейчас нахожусь. Написано, что всякий из вас должен думать о себе скромно, по мере веры, которую каждому уделил Господь. Есть мера, мера веры, и эту меру должен человек знать. Где я сейчас? Я по лодыжку или... Вот об этом мы будем сегодня рассуждать, эти четыре возраста. Это написано в Римлянам, 12 глава, 3 стих. «По данной мне благодати», Павел пишет, «всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно по мере веры, какую каждому уделил Бог». Римлянам, 12 глава, 3 стих. Итак, сегодня очень важно, чтобы мы не останавливались в развитии, чтобы наш возраст, он продолжался, чтобы мы достигали совершенства. Никто из нас не может сегодня сказать на этой земле, даже и Павел писал филиппийцам, и я, говорит, не почитаю себя каким? Достигшим. Он говорит, я не почитаю, но стремлюсь, забывая заднее, он стремится. Он понимает, что это процесс, это рост, мы должны вырастать. Итак, как охарактеризовать первую вот эту ступень? Младенчество и детство. Как охарактеризовать, какими признаками, чтобы понять, на какой стадии я сегодня нахожусь? Значит, есть два признака. Признака младенчества и духовного детства. Первый признак – это неспособность вкушать твердую пищу. Когда рождается младенец, мы понимаем, что младенцы питаются чем? Молоком. Что сразу им не дают твердую пищу, она тяжелая. Младенец может от нее заболеть или умереть даже. Поэтому постепенно и Слово Божье, оно называется в Библии молоком. Чистым, словесным молоком. Евреям 5 глава с 12 по 14, тут написано прямо, что всякий питаемый молоком не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Всякий питаемый молоком, и Павел говорит об этом именно как об учении. Когда мы только говорим о спасении, когда мы говорим о водном крещении, о выравнивании жизни, чтобы нам ходить правильно, жить в этом мире, это Библия называет духовным, чистым, словесным молоком. Это начатки учения Христова. Но это ненормально, когда у человека, ну, он уже подрос, и получается, он должен уже быть способным есть уже потверже пищу, но человек питается, еще продолжает питаться молоком. И Бог смотрит за нашим питанием. Бог смотрит, как мы питаемся. В 1 Петра 2 глава с 1 стиха, там тоже написано, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. В духовном смысле, что такое твердая пища? Первое, это труднопонимаемые места в Библии. Когда человек трудно понимает, мы читаем Библию, и иногда нам непонятно, что здесь написано, кому все понятно. Есть такие люди, которым Библия понятна вся. Нету. Но очень часто, читая Библию, человек может приткнуться. Человек может просто, не понимая то, о чем тут написано, он может приткнуться, и дьявол может посеять в его сердце сомнения. У нас был такой случай, ну еще я где-то год был как верующий, и один брат, он с палатки, он приткнул, он читал первое послание Иоанна и прочитал, что кто не любит брата своего, тот лжец. Он прочитал вот в первом послании Иоанна такие строгие слова, что кто не любит брата своего, тот лжец, тот во тьме. И сатана ему посеял в сердце такое сомнение, что а зачем ты в церковь ходишь? Ты что, братьев своих любишь? Он посмотрел, нет, не люблю. Вот. Ну и он перестал ходить в собрание. И приходили к нему, и увещевали, и говорили, и просили, и рассказывали, и пытались объяснить. Ничто. И он где-то, по-моему, года два не ходил в собрание. Вот так вот прочитал, не понял и приткнулся. Вы знаете, бывают такие моменты, что Христос, он, ну, говорит. Вот был момент, когда Христос говорил ученикам, и он сказал такие слова, что кто будет пить кровь мою и есть плоть мою, тот, говорит, будет жить вечно. И 70 учеников, они отошли от него только потому, что они не поняли того, что он сказал. Они просто сказали, что кто может слушать это. И отошли. Но казалось бы, что страшного. И 12, я уверен, те 12, которых спросил Христос, не хотите ли вы отойти, они тоже не поняли. Но они верили. И они верили, что он тот, который имеет глаголы вечной жизни. Петр так и сказал, а куда нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, ты сын Божий. И если понятно, если я сейчас не понимаю, то пойму потом. У них была вера в него. А тем надо было вот сейчас, чтобы они поняли. Но, друзья мои, так получается, что мы не всегда все поймем сразу. И когда мы что-то не понимаем в Библии, это не всегда открывается сразу. Открытое принадлежит нам, говорит Священное Писание, а сокрытое принадлежит Господу. Поэтому никогда не нужно притыкаться об этом. Ну и второе, что такое твердая пища, это посложнее. Это труднопонимаемые моменты в жизни. Это сложнее. С этим труднее. Бывают моменты в жизни христианина. И вы знаете, рост, он никогда не связан с чем-то благополучным. Рост всегда связан с болью. Даже дети, когда учатся ходить, они что, спотыкаются, они падают. Когда происходит возрастание, всегда происходит через какие-то переломные моменты. И вот в жизни, в христианской жизни бывают такие моменты, что мы не понимаем, что происходит с нами сейчас в этот момент. Бывает такое или нет? Друзья мои, мы не понимаем, но Бог не сказал, что мы будем все понимать. Бог нам заповедал жить верою, а вера, она когда видит, это не вера. Поэтому Бог иногда учит нас жить верой через наши какие-то труднопонимаемые жизненные ситуации. И в этих ситуациях нужно просто довериться Господу. Если я разумом, логикой не могу сопоставить причины и последствия, то мы можем это знать, что в эту ситуацию ввел нас Господь. Для того, чтобы посмотреть, а останусь ли я доверять Ему в этой ситуации, чтобы моя вера окрепла, чтобы я вырос. Чтоб я через это потом и другому объяснил, что не переживай. Ты сейчас не понимаешь, что с тобой происходит. Поймешь потом. Бог потом откроет. Поэтому, друзья, чтобы мы не притыкались, чтобы мы понимали, что всякий человек, он спотыкается. Бывает, мы смотрим не на свою жизнь. Бывает, вот духовное младенчество проявляется в том, что когда видишь кого-то, кто побольше верующий, кто уже, казалось бы, должен быть духовным, кто уже должен быть возросшим. И вот этот человек совершает какие-то поступки, которые не вмещаются в нашем разуме. Вы знаете, ошибаться может любой человек, но иногда люди притыкаются об других людей в церкви и уходят. И они говорят, ну как это можно, ну как, я думал, христиане, это... Я часто слышал эту фразу. Я думал, христиане, это такие люди. А пришел в церковь и увидел, что это совсем не такие, как я думал. Но, друзья мои, мы призваны, чтобы смотреть на Христа, только Он образец. Только Он образец, а всякий человек, какой бы он ни был, сколько бы лет он ни был верующий, сколько бы у него не было духовного стажа, какие бы действия через него не происходили, какое бы звание он не имел. Друзья, это человек. И он может споткнуться и ошибиться. Есть такое изречение, что не смотри на других, соблазнишься. Или усомнишься, да? Не смотри на себя, соблазнишься. А смотри на Христа, укрепишься. То пусть Бог поможет нам. Это является, и Бог иногда нас проводит через такие ситуации. Или же Библия непонятна, или же в своей жизни что-то непонятное, или же в чужой жизни что-то непонятное. Не спешите с выводами. Мы знаем, что все это в нашу жизнь допускает Господь для того, чтобы мы выросли. Второе, чем характеризуется младенчество, это неутвержденность и колебания в истине. Есть место Ефесянам 4 глава 14 стих. «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству людей, по хитрому искусству обольщения». Знаете, ребенка очень просто увлечь. Конфета, игрушка, и ребенок, он будет увлеченный. Сегодня духовное младенчество, оно также проявляется. В мире очень много разных учений. И здесь Павел пишет именно Ефесянам в этой 4 главе 14 стихом, чтобы они не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения. Сегодня ветры учения, они зовут на какие-то непознанные глубины. Знаете, дети, они должны понимать. И дети инстинктивно боятся. Вот я думаю, что у кого были дети, вы понимаете, что когда вы их подносите к воде какой-то большой, или это речка, да, или это озеро, что ребенок никогда сам туда не пойдет. Он инстинктивно, он боится туда идти далеко. И написано, что отмерил, а там было по лодыжку. Вот это вот, по лодыжку больше, ребенок, он дальше не должен идти. Но вот эти учения, они влекут, и они доказывают человеку, льстят. Ну, написано, что это обольщение. Вот эти учения, которые льстят человеку, говорят, что ты уже взрослый, что ты уже утвержденный, что ты иди и не колебайся, верь и иди. И он как человек неутвержденный в истине, он идет, куда его влечет, и он потом там спотыкается и падает, что он не способен еще это нести. Поэтому мы должны о себе думать правильно, скромно, написано по мере веры. Мы будем дальше рассуждать, как видеть эту меру. Как ее понять, эту меру? Откуда я знаю, сколько веры у меня? Иногда мне кажется, что у меня вера такая, сколько горы переворачивают. А какая-то маленькая ситуация жизненная, где-то вера пропадает. Какая-то болезнь, насморк, грипп, все, уже готовишься умирать. Все, веры пропадают, немая. Друзья мои, это очень важно видеть правильно сегодня, чтобы нам не быть увлеченными, чтобы нам не заблудиться на этом пути. Но есть такое, как выйти из этого положения, как видеть, как учение вычислить, правильное учение или неправильное. Сегодня их так много, этих учений. И единственное отличие Божьего учения от небожьих учений, оно в основном состоит в том, что Бог, Он призывает к святости. Святость – это основание всего пути Божьего. Написано в 35 главе пророка Исаии 8 стихом, что будет там большая дорога. И путь по ней назовется путем каким? Святым. Святость – это значит отделенность от всякого греха, от всякого зла. В Божьем учении нету нечистоты. Бог, написано, Павел говорит, какое общение праведности с беззаконием. Какое общение храма Божьего с идолами. Какое общение у Христа с Велиаром? Там нету ничего общего. Божий путь святой, отделенный от всякого греха. И написано, нечистый не будет ходить по этому пути, но этот путь будет для них одних. Как это? Нечистый не будет ходить, но этот путь будет именно для этих нечистых. А вот так, когда человек очищается и освящается, вот той будет ходить. Мы все нечистые. Но когда мы приходим в освящение Божье, когда мы приходим в Его присутствие, когда мы исповедуем свои грехи и каемся перед Богом, мы тогда способны идти путем правильным. Тогда мы способны правильно видеть, тогда мы способны правильно идти. Если этого нету, в других учениях этого нету, там никто не учит, там учат наоборот, что когда ты грешишь, то ничего страшного. Когда ты совершаешь грехи, то это ничего. Ты главное, иди и не споткнешься. Но человек, когда грешит и когда умножаются грехи, человек заходит в тьму, где он больше не может видеть. А чтобы нам прибыть во свете, написано, что мы исповедуем грехи свои, и кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. За что слава нашего Бога. И вот Иоанн пишет, дети, пишу вам дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. Поэтому, друзья, дети, они познали одно, что Бог прощает нам грехи. Дети питаются вот этим молоком. Они живут вот этой верой, что Бог прощает грехи, что Бог омыл нас кровью своей, что Бог приготовил нам небо, и что Бог туда нас доведет. Но Бог хочет, чтобы мы еще и росли. Поэтому Павел, он выравнивает сознание Коринфской церкви. Он много пишет им об этом. Вот в 1 Коринфянам, в 3 главе, с 1 стиха Павел говорит, «Ибо если есть между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы?» Заметьте, в первой, в Коринфской церкви, там действовали дарования Духа Святого. Церковь была устроена. Но он говорит, я не могу с вами говорить, как с духовными, потому что вы еще какие? Плотские. И он говорит, вы как младенцы, потому что между вами споры, зависть и разногласия. Вот эти качества, они отличают людей, которые на детском духовном уровне. Потому что дети, они никогда между собой не помирятся. У меня их дома четверо, я это наблюдаю каждый день. Каждый день им надо приходить в сознание, что между собой надо жить мирно. Что между собой надо мириться. И вроде старшему уже 10, но он как был детем, так еще и остается. Надо еще доказывать, что надо уступить брату или сестре. Их надо приводить в это. Но когда они вырастут, это будет ненормально. Знаете, то, что прощается детям, не прощается людям взрослым. И Бог так смотрит тоже на нас, и Он видит наш духовный уровень, Он хочет, чтобы мы его видели и понимали, что то, что прощается детям, Он нам прощает. Бог далеко не всегда взыскивает, иногда смотришь, почему человек вроде так споткнулся, вроде так себя ведет, Бог не судится с ним. Бог ничего с ним не делает, потому что Бог видит его духовный уровень, кем бы он ни был. Бог видит, что это детский уровень. Но, друзья мои, иногда написано, что кому много дано, с того что? Много спрашивается. А иногда смотришь, какая-то малейшая, вот читаем про Моисея. Кажется, ну в чем грех его, почему Бог так строго с ним поступил? Почему Бог так строго, ну вроде бы, ну казалось бы, более тяжкие грехи Бог прощает. Неужели Моисей не мог покаяться? Он говорит, не войдешь в страну обетованную. Кому много дано, то были взрослые люди. То были взрослые люди. Поэтому пусть Бог поможет нам в этом, чтобы видеть это, различать это. Дети, они всегда эгоисты, дети, они желают, чтобы им служили. Сами дети еще никому ничего не служат. И мы должны понимать, что если ты пришел в собрание, и ты ждешь от кого-то, чтобы тебя заметили, чтобы с тобой поступали правильно, чтобы тебя любили, а это у вас тут любви нема, правильно, любви нема, и я понимаю, что... Иногда и в моем сердце такое есть. Придет, думает, да ну что это такое, любви нема, никто меня не любит, вы понимаете. Но, друзья мои, требование любви к себе, это еще значит, что я на низком духовном уровне. Потому что к себе требуют любовь только дети. А отдают любовь уже люди возросшие. Вот так вот надо и рассматривать. Итак, есть такое пожелание духовным детям. Оно записано в первом послании Петра, 1 главой. 14-16 стих. «Как послушные дети, — пишет Петр, — не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашим, но по примеру призвавшего вас святого и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано «будьте святы, потому что я свят». Вот это пожелание детям, духовным детям, не сообразуйтесь с прежними похотями, но как послушные дети, будьте святы во всех поступках. Бог от детей больше ничего не требует. Заметьте, здесь речь не идет о служении. Здесь речь идет о своей повседневной простой жизни. Дети могут служить еще так, как взрослые не могут. Хоть бы им было и по 50, и по 80 лет. Если они духовно дети, они еще не могут участвовать в служении так, как служат взрослые. Следующий, давайте с вами помолимся. Владыка неба, воочию. Следующий возраст, отрочество. Пишу вам отроки, говорит Иоанн, потому что вы познали отца. Как охарактеризовать это отрочество? С каких лет отрочество физическое? В молодежь у нас с 15, да, вот это отрочество, с 14 где-то. Вот это отрочество. Ну и глядя так на своих детей, глядя на возраст физический, мы можем видеть, что есть разница, или ребенку 10 лет, или ребенку уже 14. Вроде бы 4 года. Вроде бы 4 года, но уже разница очень большая. Поэтому отрочество, а духовное, как его охарактеризовать? Иоанн пишет так: «Пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца». Итак, первое. Характеристика духовного отрочества – желание идти глубже в познании Бога. Иезекииль говорит о том, что следующие отмеры не зашли по колено в потоке Божьей благодати. Мы видим из жизни Иисуса Христа, когда ему было 12 лет, Библия говорит, что это было его отрочество. Единственный момент, написанный о его жизни до его служения, до его 30-летия, вот это именно в 12 лет. И в этот момент, именно в этом отроческом возрасте, Иисус Христос пожелал быть в храме, в доме своего Отца. Именно в этот момент, вы знаете, именно вот это отрочество духовное, оно характеризуется желанием познать Бога поглубже. Желанием ближе приблизиться к Нему. Если дети, они питаются только молоком, отроки уже хотят более твердой пищи. Отрок Самуил, который постоянно был при скинии. Именно в этом отроческом, хотя там написано о физическом возрасте. Но тут написано, что пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца. Новый Завет, он говорит о другом возрасте, о духовном возрасте. Если отрок Самуил в своем отрочестве услышал голос отца, он учился слышать и различать этот голос. Его еще нельзя было назвать целиком пророком, вышедшим на служение судьи Израиля. И никто его так не называл. Но он учился слышать голос Бога. И он был способен этот голос услышать. Поэтому отрочество – это стадия обучения вот этой духовной жизни, духовным действием. Все отроки, они еще, но они несовершеннолетние. Это ненормально, когда человек, иногда так бывает, к вреду бывает, что человека, который пытается глубже познать Слово Божие, волю Божию, глубже познать Отца, он начинает уже различать духовные действия, он начинает различать действия Божьи и отличать их от действий не Божьи. Иногда такой человек принимается за человека уже возросшего. Но отроки, они еще несовершеннолетние. Отроки еще не могут так служить Богу, как бы служил взрослый человек. Поэтому Слово Божье говорит в Екклезиасте, там в 10 главе, 16 стихом, есть такие слова, которые наводят на мысли: «Горе тебе, земля, когда царь твой отрок». И тут написано еще в Исаии, 3 глава, 4 стих: «И дам им отроков в начальники, и дети будут господствовать над ними». Друзья мои, это относилось к Божьему наказанию. Бог говорит, это не о благословении и дам им отроков. Он говорит, что невозможно, так быть не должно. Так быть не должно в народе Божьем. Поэтому очень важно видеть и свое состояние, и понимать состояние других. Отроки, они только учатся. У них проходит эта стадия обучения. Один Бог знает, сколько она будет проходить. Некоторые и остаются в этом отроческом возрасте и уже не растут. Мы дальше будем смотреть, кто такие юноши, но, друзья мои, вы знаете, я рассуждаю над этой темой, рассуждаю над юношеским возрастом, я уже не говорю над отцовским, я пришел к неутешительному выводу, что даже у нас в городе Кривом Роге юношей очень мало. Я не знаю, как вы. Второе, в чем отличается отрочество, в твердость в том, чтобы не оскверняться от греха. Если дети, они могут еще оскверниться от греха. Они еще не знают, как ходить так, чтобы не вымазаться. Они еще могут зайти туда, куда еще нельзя заходить. И Бог видит, что это дети. Шел, в лес куда-то, упал. А отроки, они уже имеют твердость в том, чтобы не оскверняться от греха. И мы знаем 4 отроков, которые попали в вавилонский плен. Сидрах, Месах и Абеднаго и Даниил. Это был духовный возраст. Будучи в плену, будучи среди чужого народа, зная, что храм разрушен, Иерусалим сожжен огнем, они положили в сердце своем не оскверняться. Это возраст отрочества. Положить в сердце свое не оскверняться. Пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца. Поэтому очень важно сегодня видеть, на какой мы стадии. Кто ж такие юноши? Иоанн пишет. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божье пребывает в вас, и вы победили лукавого. Друзья дорогие, как важно сегодня видеть это. 3 характеристики юноши. Юношеский возраст – это возраст силы. Притча Соломона, в 20 главе написано: «Слава юношей – ихняя сила». Юноша, имея такую силу, он способен горы перевернуть. Даже физический юношеский возраст – это возраст самого расцвета силы человека. И написано, что юноши, вы сильны. Первое, вы сильны. Мы говорим о духовном юношестве, и тут написано, что в потоке благодати это их положение зашли по поясницу. Они зашли по поясницу в этом потоке, и вы знаете, юноша уже не хочет возвращаться туда, где по лодыжку. Он понимает, что он зашел уже поглубже. Это значит, что ногами веры человек уже заходит в такие области духовные, где он способен трудиться. У него есть сила, и написано, что они сильны, и Слово Божье пребывает в них, и они победили лукавого. У них есть сила для победы. Мы видим из Слова Божьего, что был юноша по имени Давид. Опять же, Ветхий Завет, он говорит все по плоти. Новый Завет говорит по духу. И вот Давид был юноша. И когда он вышел сражаться с Голиафом, царь Саул сказал ему такие слова, говорит: ты не можешь с ним сражаться. Потому что той Голиаф, он воин от юности своей. А ты, говорит, еще юноша. Ты не можешь идти против него. Но это было по плоти. А по духу, получается, Давид выставил ему, Саулу, такие доказательства. Говорит, когда пас овец у своего отца, то, говорит, когда приходил лев или медведь, то я, говорит, что делал с ним? Я, говорит, убивал их. Друзья, дорогие, очень важно понять, что это такое быть юношей. Лев и медведь – это победа над лукавым в своей повседневной жизни. Для Давида это было повседневными занятиями. И Саул тогда увидел, что этот человек действительно непростой. А на нем была пребывала сила Духа Святого. Юноши, вы сильны. Если отроки, они ложат в сердце не оскверняться, то юноши идут вперед. Они идут в наступление. Юноши способны сражаться. У них такой уровень веры, такая мера веры, что как Давид выходил против Голиафа, и он поражал его во имя Божье. Он знал, где, чем поражать. У них была мудрость, у них было достаточное смирение перед Господом, иметь силу для победы над врагом. Это уже служение в церкви. Юноши – это уже служение церкви. Это уже не просто, что я своих овец, там, льва, медведя убивал. Это уже значит, я могу идти защищать весь народ израильский. И тогда вера у Давида была больше, чем у всего войска израильского. И больше, чем у царя. Потому что сила Духа Святого пребывала на нем. Поэтому Давид, он знал. Давид знал, какое оружие ему нужно. Знаете, это особая мудрость. Мудрость не приходит для человека просто так. И духовное юношество, знаете, оно характеризуется особым уровнем смирения. Мы тут подошли к тому, чтобы порассуждать, как видеть меру веры. Знаете, меру веры, как написано, что будем думать о себе скромно по мере веры, которую дал каждому Господь. Мера веры, она может быть определена только мерой нашего смирения перед Господом. Если я думаю о себе, что у меня много веры, но я не смиряюсь перед Словом Божьим, я вижу себя, что я не согласен еще со многими заповедями Божьими, то, друзья мои, моя мысль о том, что у меня много веры, это мое обольщение. Я должен думать о себе то по той мере, по которой я достаточно живу. Если я в повседневной жизни своей вижу, что у меня и там пробел, и там пробел, и там, я должен правильно о себе думать. Я не юноша еще. Может быть, это еще младенчество. А почему в этих поступках я так поступил? А почему здесь я обиделся? А почему здесь я не могу вместить? Юноши — это те, которые уже идут воевать. Дьявол с ними ничего сделать не может. Потому что у них большой уровень веры и смирения. Поэтому написано, Бог гордым что делает? Противится. А смиренным только, и только смиренным Он дает благодать. И если искать даров, то дары, как говорил один проповедник, большие самые дары лежат на самых низких полках. Юноши — это те, которые зашли по пояс, но знаете, это не та река. Это не та река. Это тот человек, который может больше умолиться, больше унизиться, больше смириться перед Богом, а то и будет Богом использованный. И неважно, это проповедник или служитель, это может быть сестра. Это как-то Анна Фануилова. Я рассуждал об этих людях, о Симеоне и об этой Анне. Знаете, это уровень веры, это возраст. Почему они первые увидели Христа? Почему Бог им открыл? Ведь много народа было в Израиле, и боящиеся Бога были. Но почему-то в храме они вдвоем были. Какая-то Анна, вдова. Да потому что, друзья дорогие, хоть и храм был в чужих руках, хоть и римляне в стране царствовали, но они служили Господу. Несмотря ни на что, несмотря ни на фарисейство, несмотря ни на распри политических партий, они служили Господу. Это возраст серьезного такого юношества в Господе. И вы, написано, победили лукавого. И следующее, Слово Божье пребывает в вас. Но это то, о чем мы говорим. Если есть смирение, это значит, что Слово Божье пребывает в нас. В книге «Плач Иеремии» в 3 главе написано «Благо человеку, когда он несет иго в юности своей». Почему так говорится? «Благо человеку, когда он несет иго в юности своей». Это не о то иго сказано. Что это за иго? Христос говорит в 11 главе Евангелия от Матфея, «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, потому что я какой? Кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Вот это иго. И говорит, это иго мое благо, и бремя мое это легко. Для кого? Для тех, кто смог смириться, для тех, кто смог это взять на себя и понести. Поэтому вот это, в этом есть сила юношей духовных. Это не в громкой какой-то особенной молитве. Это не в каком-то ярком служении. Это даже не в хорошо, может, сказанной проповеди. Сила юношей, слава их, слава нашему Господу. Это сила Духа Святого, который действует через жизнь этого человека. И люди, глядя на эту жизнь, они понимают, вот так надо служить Господу. Вот за ним можно идти. Они идут за ним, как за вождем. Юноши, это серьезный такой возраст для служения. Но, опять же написано, что их ноги еще стоят где? На земле. Он зашел по пояс, но он еще не оторвался от земли. И потому пророк Исаия в 40 главе пишет, что утомляются и кто? И юноши, и молодые люди падают. А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут. И мы приходим к возрасту, который называется возраст отцовства. Написано, что когда уже зашел, он еще 1000 отмерил, там уже вода была так высока, что надобно было отрываться от земли и плыть. Возраст отцовства — это уже возраст совершенный. Это возраст совершенный. Написано, Иоанн пишет, «Я пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала». Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Это еще не процесс познавания. Тут написано, вы уже познали. Вы уже познали. Отцы это те, которые способны уже детей рождать. Отцы это те, которые способны их не только родить и воспитать. Отцы это те, которые способны всего себя, как Павел пишет, он говорит Коринфянам, ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов. В другом месте, 2 Коринфянам, 12 главе, он говорит, я охотно буду сдерживать свое и истощать себя за души ваши, несмотря на то, что чрезвычайно любя вас, я менее любим вами. Отцы, они не требуют уже к себе внимания. Он говорит, любите вы меня или не любите, а я буду истощать за вас свое. А я уже за вас буду, говорит, всю жизнь свою ложить. И нет больше той любви, говорит Христос, как уже сегодня проповедовал брат Андрей, если кто положит душу свою за братьев своих. Это большой, высокий уровень. Это не просто, как знаете, про Александра Матросова пошел, грудью закрыл амбразуру. Это значит всю свою жизнь посвятить на служение другим. И даже если они будут обвинять тебя, говорить, как Павла обвиняли, как дети иногда наносят раны своим родителям, своим поведением, могут, я все равно, вы мои дети, я все равно буду вкладывать, истощать свое, потому что он знает, что это от Господа. Он познал безначального. А что значит познать безначального? Это значит познать безначальную любовь Божью, слава нашему Господу. Это поток благодати, это поток Духа Святого, а Дух Святой изливается и дает нам величину Божьей любви. Такие люди, они любят окружающих. Они оторваны от земли, в любом случае они живут верою. Что бы ни произошло, катастрофы, экономика падает, гонения ли, это люди, которые к этой земле не принадлежат. Они плывут, они знают, что куда они плывут, они знают, куда их Господь ведет, они водимы Духом Божьим, и они могут воспитывать своих духовных сыновей и дочерей. Поэтому там была уже так высока вода, что нельзя было идти. И так написано, что будем стремиться к совершенству. 1 Коринфянам, 13 глава, Павел пишет такие слова. Это глава, в которой описывается любовь Божья. Многие знают эту главу наизусть, но тут в конце написано. Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, а тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан. Поэтому, друзья, написано, будем стремиться к совершенству. Стремиться к совершенству, это не значит взять раньше времени то, что нам не принадлежит. Это значит видеть свое сегодняшнее состояние и стремиться возрастать в того мужа Божьего. А что значит возрастать? Это правильно питаться, это любить Слово Божье. И знаете, чем больше мы будем приближаться к Богу, тем больше у нас будет этого возраста. Независимо, сколько времени мы верующие, год, два, пять, но Бог будет нас взращивать. Поэтому насаждающий и поливающий суть не что, а все Бог взращивающий. Аминь. Помолимся Господу.